ты в тупик, а как устроен выход? Значит, акушерство и больничная горячка. Вена, 1823-47 годы. И тогда была очень интересная проблема, очень интересная штука. Если вы попадали на стол к врачу, то фактически вы умирали. Потому что 60% человек, попавших на операцию, не выживали из-за так называемой больничной горячки. Что это было за заболевание, было непонятно вообще никому. Но, в принципе, там, не знаю, у вас вылезла какая-то штука, которая требует вмешательства хирурга. Все, вы прощаетесь с семьей навсегда, потому что вы не знаете, выживете вы или нет. Вот. И эта история была характерна для всего 19 века. И в Вене в какой-то момент возникла очень интересная ситуация. Там была клиника, которая занималась акушерством. Туда принимали роженицы и помогали им рожать детей. И у клиники было два отделения. И в одном отделении смертность была в 5 раз выше, чем во втором. Непонятно. То есть просто вот два отделения клиники, ложатся 100 человек, в первом отделении умирает 30 женщин, а во втором отделении умирает 6. И так постоянно. И люди думали о том, что происходит, и предполагали разные ходы, выходы из ситуации, искали выход из тупика. И первое и самое любимое людьми, то, что происходит всегда, то, что я называю слабый ход, это вещь, которая вообще ни хрена не объясняет, ничего не дает, но она очень удобна, и про нее классно думать. Бог дал, Бог взял. На все воля Господа. Приходи, ложись, а там дальше как судьба распорядится. Очень классный был метод объяснять все на свете. Вторая штука очень была интересная. Врачи считали, что в первом отделении женщины умирают чаще, потому что в первом отделении женщины умирают чаще, и они этого боятся. Ну, типа такой страх, дурная слава. Приходишь, и все, уже настроен, и от этого и погиб. Вот. А дальше думали про то, что во втором отделении акушерки, в первом отделении хирурги, во втором отделении женщины принимают женщин, в первом отделении мужики принимают женщин, во втором отделении смертность меньше, потому что меньше стыда. Ну, типа, женщине не страшно прийти к акушеркам, и она от этого не стыдится, и она выживает. Вот. А в первом отделении ходил священник, естественно, раз там все дохнут как мухи, и думали, что умирают от страха перед ним. Вот. Думали, что в первом отделении, где больше погибает народу, туда в основном клали, ну в какой-то момент все стали бояться этого первого отделения. И стали класть жен и подруг во второе отделение, где все выживают. Ну и стали считать, что в первом обычно люди бедные, поэтому это как-то влияет на то, что они чаще погибают. Контингент такой. Вот. Ну, да, про стыдливость я забежал и рассказал. Эти ходы ничего не приносили, пока не появилось что-то другое. Другое это был Игнат Земельвейс. По стечению обстоятельств его не приняли там, в классное направление в новую школу венскую, и он пошел работать акушером. И так случайно получилось, что он попал в эту клинику венскую и начал изучать статистику, он вооружился цифрами. И, ну, вообще это достаточно страшно для врача, когда у тебя из 10 человек 6 умирает. Когда у тебя из 10 здоровых молодых девушек умирают 3, что-то не алло, его это очень сильно волновало. Он не мог понять, что происходит, но во всяком случае он вооружился цифрами, он начал собирать статистику. В какой-то момент он уехал в Венецию отдохнуть, его очень сильно эта история давила. И в этот момент в Вене умер его знакомый колечко, он умер, вскрывая какого-то педалагу, вскрывая труп. И после этого он умер ровно с теми же симптомами, которыми умирали роженицы. И Земельвейс вернулся, посмотрел на смерть друга и понял, что, похоже, это все очень сильно связано. У него родилась одна бредовая идея, которая была чудовищной. Поверить в нее было невозможно. Он предположил, что врачи сами убивают пациентов. В первом отделении, о котором шла речь, где была очень высокая смертность, там были молодые хирурги. У них был прямой доступ в анатомический театр, они резали трупы, потом они делали вот так. И чем был замызганней фартук, тем был круче врач. И они приходили совершенно не моя рук, они приходили в родильное отделение, принимали роды и приносили больным инфекцию, и те умирали. Во втором отделении акушерок не пускали ни в какие анатомические театры. Там тоже было очень грязно, но там не было прямого контакта с трупами, они умирали меньше. Но Земельвейс предположил это, ему стало жутко, потому что он сам был ответственен за сотни людей, которых он убил. И эта штука легла на него очень тяжелым грузом. Он начал как-то защищаться, и оказалось, что очень хорошо помогает маленький кусочек хлорной извести. Ты его разводишь, обрабатываешь руки, обрабатываешь одежду. Он вел в клинике достаточно жесткий код по соблюдению гигиены. Он был первым, кто придумал антисептику, и смертность упала в десятки раз. То есть цифры показали, что все работает круто. А дальше произошло интересное. Его начали травить. Ему запрещали публиковать работы. Его считали сбрендившим, сумасшедшим. Научное сообщество против него ополчилось. Ему говорили, что кусочек хлорной извести не может решить эту проблему. Это какой-то бред. Его письмам не верили. Он дошел до того, что пообещал профессиональному сообществу, что он напишет в обычные газеты обычным людям о том, что происходит, и порекомендует требовать, чтобы те видели, как врач обрабатывает руки. Его начали травить еще сильнее. Его упекли на несколько недель в психушку. Несмотря на все цифры, результатами делиться ему не разрешали. Была какая-то байка на тему того, что с ним поспорил врач, он сказал, ну окей, давайте вашу хлорную извести, я попробую, и типа у нас тут с вами будет батл по фактам, значит, посмотрим. У того в клинике упала смертность тоже, он покончил с собой. И Земельвейс умер от этой же болезни. Он случайно поранился в какой-то момент, видимо, инфекция какая-то была внутри, потом его упекли в психбольницу, и там обострение развилось, или не от этой же болезни, я могу путать, с памятью у меня плохо. Но суть в том, что у него ничего не получилось. Он придумал прорыв, этот прорыв приняли в штыки, и его затравили. Зато получилось все позже, у Листера, когда зашли со стороны знания о микробах, через 18 лет появилась подтвержденная научным сообществом и принятая нормально теория о том, что антисептика — это хорошо, хлорные извести, другие антисептики работают, давайте, ребята, будем мыть руки и так далее. И так далее. Я рассказываю этот пример, говоря о том, что на самом деле вот этот вот безумное, вот это безумное дикое предположение, которое легло виной на него, та вещь, которая отказывалась верить голова, и в которую абсолютно не верили все вокруг, несмотря на любые цифры. Цифры не важны, факты не важны. Есть некоторое внутреннее суперзнание. Вот этот прием показывает, насколько сильное сопротивление возникает, когда возникает выход из тупика. Потому что если бы из тупика можно было выйти просто так, да люди бы вышли уже. Если они в нем находятся, значит, нужен какой-то очень странный, дикий прорыв.